Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телеканала RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня журналист Леонид Радзиховский. Добрый тебе вечер.
Добрый.
Ну, давай мы начнем с плодотворных российско-американских отношений сегодня. Потому что накануне госсекретарь США Кондолиза Райс высказалась там всячески нелицеприятно.
Да это российский... ведьма какая-то.
Да ну вот. Вот
ведьма.
Ну, конечно. Она там сказала, что это такое про мрачный поворот. Ворот, параноидальный агрессивный импульс. И
да как
там
у нее язык-то не отсох?
Ну вот, а Дмитрий Медведев сегодня тоже отвечал на американские нападки. И в том числе, отвечал. Что они будут, оказывается, теперь собираются наших судей взять на кормление, поддерживать коррупцию.
Ну, Чего?
Ты не знаешь эти цитаты?
Нет.
Хорошо. Открываю сегодня с утра любимый интернет, говорит Дмитрий Медведев, встречаясь с общественными организациями.
Да.
Смотрю, наши американские приятели говорят, мы будем и впредь оказывать поддержку в РФ учителям, врачам, ученым, профсоюзным лидерам, судьям. Последнее для меня, говорит Медведев, было просто чем-то выдающимся. Что имеется в виду? Они собираются наших судей взять на кормление, что ли? Коррупцию будут поддерживать? А если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать. Я, собственно, хотела тебя спросить вот о чем. Ну, понятно, откуда у нас коррупция взялась, оттуда же, откуда и финансовый кризис.
Ну, естественно.
А вот они зачем это делают? И те, и другие, собственно.
Зачем они поддерживают нашу коррупцию?
Нет. Зачем они с разных сторон океана обмениваются приветственными речами?
Работа у них такая.
Ну, а для чего?
А что они еще могут? Должность. Положение обязывает. Как-то по-французски звучит очень красиво. Положение обязывает. Нет, но...
Наблес оближ.
Вот-вот. Наблес оближ. Совершенно точно. Наблес оближ. Что касается выступления Райс, я, честно говоря, весь текст не читал. Но я так понимаю, что это ее ответ на мюнхенские речи. Запоздалый, правда. Где-то Путин мюнхенскую речь когда произнес? Года.
Да давно уже.
Давно, да.
Ну, как-то долго она думала.
Поздновато, да, медленно до них доходит. Вот сейчас дошло, ответила. Ну, а, значит, более конкретный повод для ее выступлений тоже понятен. По-видимому, американцы очень недовольны собой. И это выражается, как всегда, у политиков, как всегда, у людей. Недовольство собой выражается в нападках на противника. Недовольны же они собой, потому что, в общем, они никак не ответили на поражение своего протеже Саакашвили, ничего фактически для него не сделали. Если называть вещи своими именами, они Михаила Николаевича Саакашвили просто кинули в весьма циничной форме. И я думаю, что им не Саакашвили жалко, а лицо терять нельзя. Потому что дураков-то, в общем, нет. Все видят, что Саакашвили... Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Ляхи не помогли. То есть они уберегли его от окончательного разгрома, это правда. И не дали по улицам Тбилиси прокатиться нашим казакам, это тоже правда. Тем не менее, очевидно, что Саакашвили рассчитывал на гораздо большее, а получил гораздо меньшее.
Ну, это уже понятно, это уже было вчера, предположим.
А кредит Америки от этого уменьшается.
Что?
От этого уменьшается политический кредит Америки. Чего Россия вцепилась в эту Абхазию и Южную Осетию? Пытается повысить свою политическую капитализацию, свой кредит. Россия по своим кредитам платит. Чего Америка защищает Саакашвили? Тоже хочет платить по своим кредитам. Политический кредит столь же важен, сколько коммерческий кредит. Поэтому, естественно, что госпожа Райс старается исправить хотя бы словами то, что американцы не смогли, или побоялись, или не сумели, или еще какие-то дела не сумели сделать делами. Ну вот она и произносит речи, призванные показать, что американцы своих не сдают. Как вот в фильме «Брат 2». «Русские своих не сдают», да? Так нам кажется, Данила Бодров говорил в Америке.
Ну, типа того.
«Русские своих не бросают». Ну, вот и американцы своих не бросают. Пытаются это показать. Как дальше? Значит, ну, а на это, естественно, от вашего стола к нашему столу Медведев что-то отвечает.
Ну, значит, так они так и будут продолжать.
Ну, так и будут. Опять же, работа такая. Но в каком-то смысле, я думаю, что сейчас треск-то этот... Отдельная песня, но кроме треска сейчас некоторая развилка, конечно, присутствует, по-моему. А развилка это вот какого порядка? Она связана с экономическим кризисом в Америке и, соответственно, у нас. Это отдельная довольно большая тема, но в двух словах, как мне кажется, могу сказать, насколько я в этом деле понимаю. Значит, проблема вовсе не в том, что обвалился у нас там рынок акций в Америке.
Хотя и в этом тоже.
Ну, для кого-то, может быть. Но это, опять же, отдельная песня, можно об этом поговорить отдельно. Насколько я понимаю, сейчас проблема российско-американских отношений и вообще российско-западных отношений, российско-европейских отношений, она вот во что уперлась. Нас чего с Западом связывало, кроме трубы и ругани? Значит, мы жили с Западом по принципу «плюем в колодец и берем оттуда воду», так? Мы все время в них плевались и брали у них кредиты. Обливали их грязью, объясняли, какие они подонки, наши враги негодяи, вывозили туда стабилизационный фонд и брали там кредиты. Русские компании, «Газпром»,
ну,
«Транснефть»,
теперь
«Роснефть»
как-то это все подвисло.
Да. Брали кредиты. А брали там кредиты, потому что там кредиты дешевые. Значит, на уровне пиара мы их проклинаем, кредиты берем. Теперь кредиты там стали дорогие. Не в силу их врожденной русофобии, а в силу тяжелого экономического кризиса, который происходит на Западе. Кредиты там стали дорогие. И вот в этой ситуации...
То есть наши отношения с ними стали бескорыстными, ты хочешь сказать?
Нет, отнюдь. Бескорыстными наши отношения стать не могут, а подошли наши отношения к развилке. Или мы будем продолжать брать у них кредиты, что намного труднее и намного дороже. Или мы перейдем на самообеспечение. То есть выполним мечту российских людей, в частности, слушателей «Эхо Москвы», перетащим в Россию стабфонд, распатроним активы ЦБ и будем финансировать сами себя.
Так. Так, подожди, а вот что из этого получится, мы узнаем через минуту. После маленького перерыва в программе «Особое мнение», после чего Леонид Радзиховский вернется через минуту и все расскажет.
3, 2, 1. Реклама.
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. В последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк». Наш опыт – ваш доход. 755-5075.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Российский военно-промышленный комплекс на грани разгрома. Андрей Макаревич вспоминает боевую молодость. Романтика женской тюрьмы. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну и Леонид Радзиховский, как было обещано, возвращается в программу «Особое мнение». И так ты остановился на том, что или брать у них кредит теперь же дороже и сложнее, или перейти на самообеспечение.
Да, сосать лапу.
Закрыться.
Сосать лапу, да. Это мечта большей части российского населения, которая никак не может понять, почему мы вывозим деньги туда. Причем интересно, что свои деньги тратим на поддержание их экономики. Причем характерно, что российское население абсолютно не волнуется, почему они вкладывают деньги сюда, то есть тратят свои деньги на поддержание нашей экономики.
Ну правильно, им-то их-то чего жалеть?
Их-то жалеть не надо, а себя мы жалеем.
А, нет, подожди, они это делают, они на нас
шпионы.
Наживаются, ты ничего не понимаешь.
А, да.
Они пьют нашу кровь.
Они пьют нашу кровь, да и деньги-то у них шпионские, если разобраться. Потому что, как известно всем российским гражданам, американские доллары просто фальшивые зеленые бумажки, которые ничем не обеспечены. Ну так вот, значит, как я понимаю, есть два варианта. Один вариант, воспетый господином Дугиным, а также твоими патриотическими собеседниками, господином Прохановым, господином Шевченко и другими крепкими настоящими патриотами. Перестать свою кровную нефть. А нет, нет, виноват. Нефть будем. А вот
ну, если будут
денежки,
хорошо себя вести. Да.
Да, а вот денежки не будем. Денежки мы туда не вывозим, вы нам за нашу нефть платите, мы денежки складируем здесь и будем сами себя обеспечивать.
И у нас теперь все зацветет. Вот тут.
Закроемся, закупорим, значит, закроем двери, заткнем форточки, и будет у нас такой запах, что все расцветет. Абсолютно правильно. Значит, идея великолепна, но, насколько я понимаю, плоха только одним. денег мало. Значит, весь наш так называемый стабилизационный фонд, его теперь разрезали на две части, это 160 миллиардов долларов. И все резервы Центробанка – это еще 400 миллиардов долларов. Итого вместе где-то около 600 миллиардов. А только проценты и выплаты по иностранным кредитам в год составляют 90 миллиардов. Из чего легко понять, какого размера кредиты западный капитал представляет российским компаниям. То есть это просто несопоставимые деньги. Если даже мы раздербаним свой стабфонд и все свои золотовалютные резервы и так далее, этого добра хватит на год-два. После чего мы или на брюхе приползаем и умоляем, чтобы нам дали кредиты, или уж не знаю, как быть. Но говорят, есть выход. И выход этот очень прост. Значит, вот приходят в Россию деньги от экспорта. От газа, от нефти, от экспорта металла, от экспорта леса. Сейчас что происходит? Сейчас с этих денег государство собирает налоги, эти налоги идут в бюджет.
Подожди, мы говорили о российско-американских отношениях, я уже потеряла нить. Давай.
С российско-американскими отношениями можно покончить, перестав брать у них кредиты. Наши компании не нуждаются в ваших дорогих кредитах. Мы не нуждаемся в ваших поганых инвестициях, в ваших шпионских деньгах, в ваших зеленых бумажках. И мы к вам тоже деньги вывозить не будем. Остается труба, две трубы. По этим двум трубам мы экспортируем вам нефть и газ, а назад получаем деньги, ну, простая торговля. Продаем, получаем. И никаких тебе кредитов, никаких тебе с нашей стороны вывозов стабфондов и вкладываний их в Америку, а с их стороны никаких кредитов. Ведь эти кредиты, которые они нам предоставляют, их инвестиции в наш фондовый рынок, они к чему приводят? Они нам вирусы свои приносят. Вот заразили нас своей биржевой лихорадкой. И всю нашу страну трясет. Уже несколько дней падаем просто.
Но они если нас мы... заразили, подожди, своими там автомобилями, кинами, не знаю, туфлями, чем
нет
хочешь.
Проблем. Мы же по-прежнему будем продавать, еще раз говорю, нефть и газ, получать доллары и покупать на эти доллары то, что нам надо. Так? А вот инвестиции ваших, кредитов ваших дорогих, отныне дорогих, еще раз повторяю, раньше их кредиты были дешевые. Они нас заманивали своими дешевыми обманными кредитами. А теперь кредиты стали дорогие.
Так я не понимаю, ты хочешь сказать, что Дмитрий Медведев вот этот самый как раз месседж пытается телеграфировать через океан американским товарищам?
Не боже мой.
Зачем тогда он все это делает?
Да я не о Медведеве, бог с ним, с Медведевым. Я хочу сказать, что в этот момент, когда их кредиты стали дорогими, мы пришли к развилке. Или мы, согласно мечте всех российских патриотов, запираем свою страну и питаемся тем, что грызем собственную руку. Или мы остаемся открытой страной, но быть открытой страной сегодня, с сегодняшнего дня, с сегодняшнего месяца, нам будет значительно труднее по двум причинам. Причина первая – экономического порядка. Чтобы получать ихние кредиты, придется платить значительно дороже, поскольку их кредиты просто для всего мира стали дороже. Это первая экономическая причина, не имеющая никакого отношения к политике, ни к Осетии, ни к Ругани, ни к чему. Причина вторая уже чисто политическая. Еще раз говорю, наша манера плеваться в колодец и брать из него воду довольно далеко зашла. Слюна у нас стала очень густая в последнее время, и колодец запаршивил сильно. И вот на том градусе ругани, на том градусе взаимных претензий и уже взаимных угроз, до которого дошло сегодня, даже при экономической возможности, довольно трудно будет получать у них кредиты. Почему? Потому что если дело дойдет действительно, а она уже на грани полноценной холодной войны, то хоть у них, как говорится, и свободный рынок, но правительство у них тоже есть и очень влиятельное. И они могут надавить на свои фонды, на свои банки и так далее, сказать, ребята, хватит давать кредиты русским, потому что эти кредиты тратятся на посылку военных кораблей в Венесуэлу, на войны в Грузии,
ну, понятно,
на много других интересных
вещей. Безо всякого давления это уже сейчас происходило, мы видели, потому что инвесторы после грузинской войны побежали отсюда.
Ну, это было мелко.
А случилось? Ничего себе мелко.
Не, на самом деле нынешний кризис на российском фондовом рынке очень мало имеет политическую составляющую. Уходили со всех развивающихся рынков, уходили с китайского рынка, с украинского рынка, там обвал был еще круче, чем у нас. Но если мы хотим и дальше поддерживать отношения в виде кредитов и инвестиций хотя бы в том объеме, в каком это было последнее время, то недостаточно просто им сказать: ребята, мы разрешаем вам по-прежнему вкладывать в нас деньги, мы не возражаем. Вот мне кажется, что теперь этого мало, что отношения наши настолько далеко зашли, что для того, чтобы поддерживать прежние экономические отношения, тот уровень, неплохо бы нам немножко сдать назад. И немножко поменять и риторику, и, главное, политику. Политику – это что значит? Поменьше поддерживать господина Чавеса, поменьше поддерживать Ахмадинежада. То есть, короче говоря, или мы хотим на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, строить мировую ось против Америки. Венесуэла, Россия, Иран и так далее. Прекрасная идея, но тогда кредиты и инвестиции тоже надо получать в Венесуэле, в Иране и так далее. И по линии технологий с ними иметь дело и так далее. Или немножко ослабить дружеские связи с Венесуэлой, Ираном и компанией и объяснить господам буржуям, что мы нуждаемся в ваших кредитах и в ваших инвестициях.
И будем хорошо себя вести.
Ничуть не меньше, чем вы в нашем хорошем поведении в ООН, в нашем хорошем поведении, еще в разных организациях, в нашей нефти и газе. Короче, вот сейчас, мне кажется, момент, когда безобидная до этого момента ругань переходит в некоторое другое качество. Или сворачиваем ругань, или реально сворачиваем экономические отношения.
Ну, и, я по-моему, не понимаю, честно говоря.
Извини, я закончу. Ага. И, по-моему, правительство наше склонно на самом деле сворачивать ругань, несмотря на надувание щек, потому что оказались мы вот сейчас эти дни, этот кризис на фондовом рынке показал, что оставшись в гордом одиночестве, без западных инвестиций, и выбросив в один день 50 миллиардов долларов из резервов Центробанка, чтобы поддержать падающий рынок, мы рискуем вляпаться без реальных связей, финансовых связей с миром, рискуем вляпаться в очень тяжелую ситуацию. И едва ли наши понты этого стоят. По-моему, сейчас, как это ни смешно звучит, вполне возможно некоторая, может быть, не разрядка, но некоторое ослабление. Ослабление понтов и не столь крутое загибание пальцев. Так мне кажется.
Но ведь есть же масса стран, которые загибают пальцы как хотят, делают у себя дома все, что считают нужным, и при этом прекрасно совершенно сотрудничают и обмениваются зелеными бумажками с этими самыми держателями зеленых бумажек и тебе на Ближнем Востоке, и на Дальнем, даже и на Среднем. Таких государств полно, и у них там свои эти самые трубы идут или там.
У себя дома,
и все всех устраивает.
У себя дома мы можем делать все, что нам угодно. Если завтра сдерут шкуру с любого российского диссидента, набьют ее на барабан и будут на этой шкуре выбивать гимн Советского Союза, то по этому поводу госпожа Райс немножко покривится и скажет: ай, как нехорошо получилось. У себя дома любая страна, будь то Саудовская Аравия, Россия, Китай или Швейцария, может делать все, что ей угодно. Вопрос абсолютно не в том, как мы ведем себя у себя дома, а только в том, как мы ведем себя за порогом своего дома. Вот только это и вызывает раздражение наших заокеанских, как сейчас модно говорить, партнеров.
У себя дома. Снова стало модно говорить.
Да, у себя дома вы можете делать все, что вам угодно. Строить любую демократию или авторитарное общество, на голове ходить, ногами в воздухе болтать. Никого это не касается. Ну, в крайнем случае, выразят некоторое неодобрение. А вот вне своего дома это совсем другая история. Чего они так взбесились по поводу Грузии? Им что, Грузия так нужна? Я думаю, что Грузия так сильно волнует Соединенные Штаты, как среднего жителя Томской области волнует Абхазия и Осетия. Их волнует одно, что Россия начала ломать мировой порядок не на словах, а на деле, демонстрировать ту самую политическую волю, тот самый триумф воли, о котором нам так долго говорили, и отнюдь не у себя дома, а за пределами своего дома делать то, что она, Россия, по тем или другим причинам, об этом можно отдельно говорить, по каким причинам, считает нужным делать. Вот это им не нравится. А у себя дома делайте, что хотите.
Ну, то есть из Совета Европы, например, нас не исключат.
Не знаю. Будет зависеть от того, как мы будем себя вести, опять же, не у себя дома. Понимаешь? Еще раз повторяю. У себя дома, вот мы воевали в Чечне. Там погибло, говорят, 60 тысяч человек. Это не есть особенно хорошо с точки зрения Совета Европы. Вот фашист Саакашвили, который собирался устроить геноцид осетинского народа, там погибло, по разным оценкам, от 200 до 1000 человек. от 200 до 1000 человек. Нас это страшно возмутило. А в Чечне погибло 60 тысяч, и никого это особенно не возмутило. Почему? Потому что это было у себя дома. И у себя дома мы могли делать все, что угодно. А когда мы вошли в Грузию, то это не у себя дома, с их точки зрения. С нашей точки зрения это у себя дома, а с их точки зрения это не у себя дома. И, соответственно, они увидели в этом опасность изменения мирового баланса сил.
То есть,
очень раздражает.
Ты хочешь сказать, что вот эти нынешние события и в политике, и в финансах, в конечном счете, оно может оказаться к лучшему?
Вполне возможно, потому что
с точки зрения разрядки напряженности.
Да, потому что мы подошли, еще раз говорю, к той черте, объективно совпало вот мировой финансовый кризис, который показал всем, в частности, нашим руководителям, до какой степени мы в этом маленьком шарике завязаны. И вот идея «Америка параша, победа будет наша» при вскрытии не подтвердилась. Дела Америки плохи, очень плохи. Казалось бы, нам хорошо, замечательно, чем хуже им, тем лучше нам. Внезапно выяснилось, нет, чем хуже им, тем хуже нам. Вот такая неприятная история. Казалось бы, так обрубите с ними связи. Пусть они умирают от своего СПИДа финансового, а мы закроем границы, и к нам ни один вирус не долетит. Опять не получается. Закрыть границы можно, жрать нечего финансово. Поэтому связаны мы. А коль связаны и крепко ругаемся, то одно из двух. Либо связь рвать, либо ругательство уменьшать. У меня ощущение, что начнут уменьшать ругательство.
Понятно.
Будем меньше плеваться в ваш колодец, коль скоро из него все равно пить.
Ну, посмотрим.
Посмотрим.
На самом деле.
Посмотрим.
Посмотрим и увидим.
Безусловно.
У нас еще один перерыв в программе «Особое мнение». Я напомню, что это прямой эфир радио «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. А с особым мнением у нас сегодня журналист Леонид Радзиховский. Номер телефона для отправки смс-ок тот же, +7 985 970 45 45. Через несколько минут продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Леонид Радзиховский в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Ну, вот смотри, какая новость сегодня пришла. Газета «Ру» передала, что в эстонское издательство «Гренадер» выпустила календарь с агитматериалами времен Второй мировой войны, и там воспроизводятся плакаты, которые призывают вступать в ряды эстонских подразделений СС. Руководитель издательства ничего предосудительного в таком календаре не видит. Он сказал, что этот материал интересен с исторической точки зрения. Вот это вот вечная история, где историческая точка зрения заканчивается, а где начинается что-то совсем уже совершенно другое.
Каждый по-своему понимает.
Как это делится?
Каждый по-своему понимает. Пусть они, наверное, все время издают «Майн кампф» на эстонском языке. Тоже удивительно интересная, содержательная книга. Вообще,
может, и не издают?
Ну, а почему бы нет? Историческая книга. Вот один из слушателей «Эхо Москвы» назвал автора этой книги классиком политической мысли. Так что вот в серии классики политической мысли можно издавать и «Майн кампф», и «Доктора Геббельса». Я думаю, что Эстонии...
Историк должен прочитать «Майн кампф», если он занимается там историей Германии или Европы 20 века.
Без вопросов. И плакаты должен почитать. Вот почему в Эстонии не издать плакаты «Бей жида, политрука просит морда кирпича». Это абсолютно исторический документ. Разбрасывали их миллионами на русско-германском фронте. Имели немалый, говорят, успех.
Рифма удачная.
Вообще в Эстонии, да, рифма пользовалась спросом. Вообще в Эстонии фашистов много, они это не скрывают. С большим удовольствием этим делом занимаются. Так же, как у нас фашистов много. Но наши фашисты любят ругать ихних фашистов, а ихние фашисты любят ругать наших фашистов. Это у них такой пинг-понг. Вот. Но от того, что у нас эстонцев часто ругают люди отвратительные, эстонцы со своими фашистскими закидонами для меня симпатичнее не становятся. По-моему, у них действительно совершенно отвратительная пронацистская пропаганда, такая грязно-националистическая. Причины ее более или менее понятны, какие-то неизжитые комплексы у них есть. Кроме того, они стараются держать русских под ногтем, потому что в Эстонии треть населения русские, и они очень боятся, что эти русские приобретут соответствующую политическую силу. Это все причины понятны, но от того, что есть причины, поведение, с моей точки зрения, симпатичнее не становится. Вообще, поклонники нацизма мне равно симпатичны во всех странах мира, а есть они действительно во всех странах мира без исключения. Даже в Израиле есть.
И не деваются никуда.
Ну, куда им деваться? Идея популярная.
Угу. Хорошо, давай сменим резко тему, потому что вот Андрей из Донецка, это важно, просит дать оценку последним политическим противостояниям на Украине. Можно ли Кремлю делать ставку на Тимошенко? Можно ли ей верить, интересуется Андрей, который у себя в Донецке находится и, в общем, наверное, в чем-то заинтересован.
Андрей, можно ли верить красивым женщинам? Здесь у каждого индивидуальный подход и индивидуальный опыт. Вот я бы никогда не поверил. Но, может быть, мне не повезло в этой жизни. А Андрей, может быть, более счастливый человек, у него больше оснований им верить. Я не верю таким. Значит, что касается Тимошенко, то эта история совершенно замечательна. Если бы наши слушатели были склонны шевелить извилинами, то они могли бы сделать интересный вывод. Вот 4 года назад Тимошенко представляли как панночку из повести Гоголя «Вий», как злейшего русофоба, как такого зоологического врага России. Вот Ющенко представлялся как такой вялый, рыхлый, какой-то вареник никакой, вообще полуразвалившийся.
С которым можно вести переговоры.
С которым можно вести переговоры. Переговоры с варениками какие ведут? Положил, перекусил, проглотил, улыбнулся. В общем, Ющенко рыхлый, слабый.
Произведение того же автора.
Совершенно правильно. Ющенко рыхлый, слабый. Янукович конкретный пацан, я не имею в виду ничего плохого, просто наш человек, крепкий, настоящий наш человек. Прошло 4 года, и что же мы видим? Клиническая, зоологическая русофобка, смертный враг России, прямой агент американского империализма, оказывается крупным и выдающимся политическим деятелем свободной Украины, человеком огромного государственного ума и таланта, человеком, с которым можно и нужно вести дела России. Рыхлый, не какой-то вот невкусный этот вареник по имени Ющенко оказывается твердым орешком, эдаким камушком, который попал на зуб России. А что касается настоящего крепкого пацана Януковича, то о нем как-то вообще забыли, отодвинули его на задний план. Мораль сформулирована виконтом Пальмерстоном 150 лет назад. У Англии нет постоянных врагов, у Англии нет постоянных друзей. У Англии есть только интересы. И госпожа Ющенко, госпожа Ющенко, его именно госпожой представляли. И госпожа Ющенко нам не друг и не враг. И госпожа Тимошенко, или господин Тимошенко, у нее действительно крепкий характер, нам не враг и не друг. И страшно сказать, господин Янукович, нам не враг и не друг. Меняются обстоятельства, меняются интересы, они грызутся, борются за свою власть. Поэтому мой совет политизированным слушателям «Эхо Москвы» – меньше волнуйтесь, меньше ненавидьте и меньше любите. Вернее, вы не любите, поэтому насчет «меньше любите» не надо. Меньше ненавидьте. Не каждый иностранный политик, который обругал Россию, клинический русофоб, ее смертный враг и мечтает съесть всех русских детей. Пройдет годик, другой, и окажется, что это хороший, симпатичный человек. А пройдет еще годик, и опять русофобом обернется. Жизнь меняется, и политики меняются. Нет вечных русофобов, нет вечных русофилов, нет вечных американофобов. Вот некоторые из наших сегодняшних крепких, настоящих патриотов, как вспомнишь, что еще 4-5 лет назад говорили про Америку, страшно становится. И как подумаешь, что они еще скажут через 4-5 лет, опять страшно станет. Поэтому жизнь меняется. На Украине идет постоянная грызня между несколькими олигархическими группами, которые стараются использовать Россию, а Россия старается использовать их. Это абсолютно правильно с любой точки зрения, и с их точки зрения, и с российской точки зрения. Единственная глупость исключительная, которую Россия может сделать, с моей точки зрения, заключается в следующем. Вот если за удовольствие, чтобы Украина не вступила в НАТО, Россия будет покупать Украину, то есть опять снизит цены на газ до неприличного уровня, то это исключительная будет феноменальная глупость со стороны России. Мне кажется, что лучше получать деньги за газ от Украины, входящей в НАТО, нежели самим платить Украине деньги, то есть, попросту говоря, недополучать миллиарды долларов за сомнительное удовольствие, что Украина пока не вступила в НАТО. Вот не членство Украины в НАТО я бы не стал.
Ты думаешь, вот эта вот ситуация уже предрешена? Грузия идет в НАТО, Украина идет в НАТО. Или не идут?
Съесть-то он съесть, кто ему даст.
Минуточку. Съесть-то он съесть, кто ему даст. Ну вот придет Тимошенко с Януковичем. И они что, повернут вот весь этот курс ющенковский в противоположную сторону?
Значит, во-первых, насчет Грузии.
А в Грузии придет, например, кто-нибудь другой. другой вместо Саакашвили, и все радикально изменится?
Нет, в Грузии уже ничего радикально не изменится, поскольку в Грузии никто никогда не согласится с тем, что Южная Осетия и Абхазия отныне независимые государства. И этого России в Грузии ни один политик не простит. Поэтому Грузия будет скрестись в НАТО всеми четырьмя копытами. Но мало ли кто чего хочет. Хотеть полезно. Я очень сильно сомневаюсь, что в ближайшем будущем НАТО примет Грузию в свои ряды. Кстати, это будет зависеть от России. Если мы будем дальше чудить в том же духе, поддерживать Ахмадинежада, посылать новые эскадрильи в Венесуэлу, то, конечно, дорогу Грузии в НАТО мы откроем. Еще раз повторяю, я не считал, не считаю и не могу считать вступление любой страны в НАТО чем-то опасным для России. Ну, просто ни с какой стороны. Конкретный пример. Во время истории русско-грузинской войны последней, это страшное агрессивное НАТО вообще ничем, никак, ни в какой форме себя не проявило.
А сегодня Дмитрий Медведев сказал, что это НАТО как раз спровоцировало всю эту историю.
Ну, Медведеву, по-видимому, виднее, но они тайком, очень тайно провоцировали. Кстати, недавно Медведев сказал замечательную фразу. Какая была большая ошибка со стороны НАТО, что в 90-е годы они не приняли Россию? Я не понимаю. Значит, мы могли войти в НАТО. Мы прекрасно работаем с Италией, Францией, Германией, с этими странами-членами НАТО. Никаких проблем. НАТО нам за 20 лет ничем не угрожало. Чем мы так трясемся при упоминании НАТО? Но тем не менее, поскольку мы трясемся при упоминании НАТО и страшно не хотим, чтобы Украина и Грузия вошли в НАТО, я говорю, что едва ли они в ближайшее время туда войдут, особенно если Россия немножко сбавит тон и будет вести себя более адекватно. Но даже если Украину и Грузию будут принимать в НАТО, я бы на месте руководства не платил миллиардами своих кровных долларов за удовольствие, чтобы Украина не вступала в НАТО. Вот выкупать или перекупать Украину у НАТО я бы не стал, тем более по такой бешеной цене. Конечно, если сбить цену на газ, бог знает во сколько раз, вернуть ее там на уровень трехлетней давности и потерять много-много миллиардов долларов каждый год, то Украина отступится, наверное, от НАТО, потому что НАТО им столько денег не даст, это уж точно, могут быть спокойны. Украина расколота, Грузия абсолютно едина, вся рвется в НАТО. Украина расколота, общество совершенно не стремится в НАТО. Половина Украины до сих пор, по-видимому, считает, что вступление в НАТО – это вступление нацистских мотострелковых и танковых дивизий на Украину.
У нас остались считанные секунды. Как ты считаешь, какой будет позиция Тимошенко, если она выиграет в этой борьбе в конечном счете?
Это будет зависеть от того, кто, что и сколько ей пообещает. Только от этого.
Политика – дело прагматичное.
Абсолютно.
Это была программа «Особое мнение». Спасибо большое Леониду Радзиховскому.